17 часов 7 минут, понедельник, октябрь, день 12. Здравствуйте, Алексей Гудошников, всем здравствуйте! Три балла пробки в Москве на данный момент между Боровским шоссе и Киевкой. Внешняя сторона МКАД стоит. На подъезде Киевка стоит в 2-километровой пробке. Есть затруднения на внешней стороне МКАД между Каширской и Липецкой улицей. Сейчас кто-нибудь подумал, что я назвал Каширку, во-первых, Каширка, а во-вторых, улицей. Нет, в смысле, Липецкой улицей, Каширским шоссе. Вот теперь будет правильно. Внутренняя сторона МКАД между Рублевкой и Звенигородкой тоже плохая. Плохо, кстати, из Мытищ сейчас ехать по Ярославке в город почему-то. Есть пробка, начиная от Олимпийского проспекта, и практически до МКАД она стоит. Вот такая ситуация. Но если что, пишите на +7 925 48 94 8. Говорит МСК Твиттер, говорит Москва сайт. Что за музыка на заставке, подскажите, пожалуйста. Пишет 74-й. Я уже думал, все выучили. Это Корн, группа Корн. Не Корни, не с картавым парнем. И композиция называется «Массовая истерия». «Масс Хистерия». Вот примерно так. Здравствуйте, всем привет, удачного эфира, пишет Славик. Я трезвый за твои эфиры, написал слушатель. Хорошего эфира еще. Что еще? Здравия желаю, всем хорошего эфира. Ну, в общем, вы друг другу желаете через меня почему-то хорошего эфира, ну и мне, видимо, тоже. Но поскольку сегодня понедельник, мы начнем наш разговор, естественно, с автомобилей. Потому что раньше мы говорили, когда по пятницам, поскольку по пятницам меня сейчас нет, мы говорим по понедельникам. И в этот раз, и я вам это обещал, и вы даже уже некоторые в этот разговор как-то, ну, вклинивались, хотя он только подразумевался. Мы будем обсуждать Kia Sorento. И у меня даже есть песня на этот счет, я уже ее придумал. Это Kia Sorento нас дизайном не балуют. Вообще, правильно говорить, не балуют. Но поскольку нам всем плевать на ударение, на букву «ё», мы «тя» и «тя» пишем, в общем-то, одинаково, или по-разному, или не в нужных местах, поэтому и ладно. Поэтому спинжак и не балуют. В общем, короче, Kia Sorento. Покатался я на ней, с дизельным движком она была. Порадовал меня расход. 8,7 на 100 километров. Больше у меня из нее выжить. «Мы крутые?» — спрашивает 51-й. «Да, вы крутые, 51-й, конечно. Мы все крутые. Мы крутые. Ну, слушайте, но не моя эта тачка, это Kia Sorento, поэтому мне о ней рассказывать не в прикол. Вот можно так вот выразиться? Не в прикол. Не то, чтобы мне есть что о ней сказать. Кроме того, что у нее вот хороший расход на дизельном двигателе. Много в ней места, много в ней шума и треска от всяких пластиков, которые дрожат, трещат. Да, это я заметил. Заметил руль с подогревом, что очень приятно. Я ненавижу немецкие машины за то, что они все очень дорого у них, понимаете, все вот доп-опции у них всегда очень дорогие. А у корейцев, к счастью, это все дешево. И практически на всех тачках есть. Что там, даже на Hyundai Solaris присутствует обогрев, подогрев и как угодно руля. Это всегда радует. И плюс вот, что мне нравится в корейских машинах, они реально греют руки. Руль хорошо греется. На нем можно, мне кажется, даже в определенный момент что-то жарить, шашлык или еще что-то подобное. Как открытый огонь, как печка. А вот в немецких машинах как-то скромно греется руль всегда, и меня это не устраивает и раздражает. Поэтому вот здесь корейцы впереди и всегда в моем сердце. Из косяков замечу одну штуку. Не знаю, как у вас, вот, может быть, вы мне расскажете как раз на этот счет, что-то скажете. А вот этот экранчик, который там есть, экранчик такой главный, ну вот, он даже, насколько я понимаю, там можно тыкать в него пальцем, то есть он... Присутствует функция тыканья пальцем. Есть такая специальная функция. Он чего-то ребил. Ну, то есть, он то нормально показывает всю картинку, то нормально, то начинается по нему какая-то рябь. Знаете, как будто помехи идут. Я сначала не понял, подумал, это какой-то эффект, какой-то прикол такой, специально, что ли, сделано, что-то технологичное. Нет, это какой-то косяк, который то появлялся, то пропадал. Я потом сказал ребятам, которым в Киев сдавал эту машину, говорю, что-то какие-то косяки с ней. Непонятно. Они говорят, мы не замечали. Я говорю, правильно вы не замечали, вы на ней, потому что не ездите. Я вам заметил, рассказываю, так что разбирайтесь. Вот этот момент, не знаю, может быть, это их общая болезнь. Потому что сказать, что машина много проехала, но там около десятки, как всегда, пробег не, ну, не, ну, чуть-чуть, может, больше, чуть, может, меньше, не суть. И экран нормально не работает, на мой взгляд, это странно. Петиция за отставку Лексутова набрала необходимые 15 тысяч голосов. Есть первый шажок, пишет 77-й. Знаете, про Лексутова говорить не хочется, я сейчас объясню почему. Потому что был на митинг, куда ходили водители, выступая против Лексутова, и что-то там собралось, по разным данным, от 300 до 1000 человек, и все это как-то очень скучно. Я-то думал, все как выйдут, выйдут, а никто не вышел и не вышел. Это эффект бабочки. Пишет мне реактивный палец. Корн — это не патриотично, пишет Андрей. А кто сказал, что нужно быть патриотичным в музыке? Не, я хотел поставить Любэ, но говорят, что это музыка другого человека. Ну, в смысле, любимая музыка. 7373948. Как вас зовут, Алексей? Здравствуйте.
Алексей, здравствуйте. Меня Дмитрий зовут.
Да, пожалуйста.
Вот я про Лексутова хотел сказать, правильно, во всех...
А я думал, вы про машину хотите сказать, не хочу слушать вас. Сонный ленивец спрашивает, какой главный совет можешь дать человеку, который готовится скоро получить права и вступить в вашу секту? В секту автомобилистов? Сонный ленивец, не знаю, я вам могу дать такой совет, покупайте недвижимость. Нормальный такой совет звучит? Почему? Потому что я уже неделю катаюсь на метро и чувствую себя замечательно. Машина моя стоит на месте, садиться в нее мне не хочется, ключи от нее у меня в кармане... И не знаю, в чем проблема, но, в общем, я как-то езжу на метро. Вот, понимаете, такая штука. Есть ощущение, что скоро в Москве на машине вообще ездить будет невозможно. Но в понедельник у нас традиционно такое движение расслабленное в Москве, поэтому пока покатайтесь. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Алё, здравствуйте, я Владимир.
Да, пожалуйста.
У меня просто к вам такое, ну, вопрос-предложение, да? Ну, вы говорите о корейской машине, но зачем вы немецкую-то не хвалите?
Я, например, У меня немецкая машина. Я говорю о том, что у них руль нормально греется у корейцев. И у них доп. Опции дешевые. Я же неправду сказал. Что вы не хвалите немецкие? Что их хвалить? Немецкие лучшие в мире машины. Все. Я не буду их хвалить или там ругать. Что мне их ругать или хвалить? Немцы делают лучшие в мире тачки. Все. Точка. Что я могу здесь добавить? Я вам говорю о том, что корейцы стремятся что-то делать. Понимаете, в чем дело? Это как вот разговор, ну, не о нашем уже автопроме. Это когда разговор о китайском автопроме, я вспоминаю наш. Но тем не менее, стремится наш автопром к чему-то или не стремится? Вот так же корейцы, к чему сейчас стремятся корейцы? Насколько их машины близки к идеалу? Насколько они хороши в чем-то, да? В чем они догоняют нормальные машины? В чем они еще пока отстают? А может, они ни в чем вовсе не отстают, эти корейцы? И они настолько замечательные, что мы все их... покупаем и ездим на них. Честно говоря, если с точки зрения рассматривать привлекательности цены, то немецкие машины непривлекательны. Извините, они не привлекательны. Они дорогие. Корейцы в этом плане приятнее. Ну, признайтесь честно, приятнее. С точки зрения того, какие движки в корейских машинах, конечно, немецкие приятнее. С точки зрения ходовой, немецкие машины, да, приятнее. С точки зрения качества в целом, да, исполнения всего, машины немецкие, да, приятнее. Ну что, я могу поделать, они немецкие на то. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Алло, здравствуйте, меня Игорь зовут.
Да, пожалуйста.
У меня к вам, знаете, какой вопрос? Ну, я к корейцам отношусь так, ну, скажем так, аккуратненько.
Я тоже аккуратненько, я вам честно признаюсь. А в чем вопрос?
Ну, у меня товарищ, он засматривается на Санта-Фе, а сказали, что Kia Sorento и Санта-Фе, у них там похожие и внутри, и агрегаты.
Но это такое, знаете, понимание, в общем-то, стопроцентное практически. Это как Kia, как она уже называется, самая простая, я не могу еще вспомнить, Kia Rio и Hyundai Solaris. Они же, в принципе, одинаковые в чем-то, а в чем-то разные, в дизайне, например. Если меня спрашивать, мне вообще бренд Kia больше нравится, чем, например, Hyundai.
Вот, я это и хотел вас спросить, а почему тогда вам больше нравится?
Не знаю, не знаю почему, я вам отвечу. Вот, например, я ездил на той же самой, спасибо огромное, Kia Rio, я ездил на той же самой Hyundai Solaris. Почему-то Kia Rio ближе мне. Вот не знаю, как-то материалы, что ли, получше. как-то лучше сделано. Дизайн мне больше нравится. Но это на вкус и цвет, товарищи, нет, вы же сами понимаете. Это как кому-то нравится Audi. Мне, например, Audi не очень нравится. Не очень. А кому-то нравится BMW. Например, мне, но я знаю людей, которым BMW не нравится. Они считают BMW дизайн отстоем. Например. Например, я знаю людей, которые в восторге от Мерседеса, а кто-то говорит, что это гроб на колесах. Или вот новый Мерседес, он говорит, да под корейцев уже косят немцы. То есть какой-то корейский дизайн, это вообще не Мерседес, это вообще не немец. Не хочется даже в него садиться, вот этот экранчик там отдельный какой-то, отстой полный. Ну вот и так далее. Мне вот по душе больше Kia. Если бы я выбирал между корейцами, я бы скорее склонялся к Kia. Но Kia, насколько я знаю, всегда чуть-чуть дороже. Всегда чуть-чуть дороже, чем Hyundai. Но есть такой момент. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Николай, меня зовут.
Да.
Лучше машины не немецкие, а японские.
Я с вами не согласен.
Ну, то, что вы со мной не согласны, совершенно не значит, что вы правы.
Ну, назовите мне лучшую японскую машину на данный момент.
Ну, Land Cruiser.
Land Cruiser 100, это ужасное, огромное ведрище с гайками, дребезжащий отстой для понторезов из 90-х. Просто отстой. Какой Land Cruiser вообще? Где он стоял рядом с X6? Где он вообще там бывал? С X5, где он бывал? По движку, по динамике, по управляемости, ведро на колесах. Это для папиков 60-летних, которые ничего не понимают в машинах, но хотят много потратить на них деньги. Денег. Простите, конечно, по поводу того, что японский автопром сейчас самый лучший. На мой взгляд, японский автопром настолько быстро слился в никуда практически, что даже представить себе сложно. Представить, где Mitsubishi, к которым мы привыкли? Где они? Где находится сейчас Evolution, например, да? Как бы пик инженерной мысли Mitsubishi. Где? Нет, все, исчезло. Subaru кое-как осталось. Что-то там делает VRX. Да и то, любители Subaru говорят, что VRX уже не та. Хотя мне, например, последняя больше всего понравилась. Не знаю, все японские машины, на которых я ездил, это ужасный дизайн, на мой взгляд. На мой взгляд, я подчеркну еще раз, ужасный дизайн. Это ужасные абсолютно материалы, просто отстой. Просто отстой. Это отстающие технологии двигателей, подвески, все что угодно. Единственная машина японская, которая радовала, две, я их две назову, это Subaru VRX. Она же Subaru VRX STI все равно, потому что она чуть мощнее, чуть слабее, ничего страшного. Отличия не разные. Не сильно. И Nissan GT-R. Но опять же, тот же самый GT-R, да? Если вы сядете в GT-R, вы сразу поймете, насколько сильно он по качеству. По красоте отличается от BMW, например, отличается от Мерседесов того же класса, насколько он отличается от Audi. То есть эта тачка интересная, но вот это ощущение ведра не покидает в ней, даже в очень мощной, не покидает. Вот это дребезжание каких-то пластиков, какие-то непонятные звуки откуда-то идущие, вот это что такое, я не знаю. Понимаете, в чем дело? Поэтому японцы лучшие в мире, ну... Мы можем, конечно, поспорить на эту тему. 7373-948. Но сейчас мы говорим о корейцах. О корейцах? Корейцы-то какие самые в мире? На мой взгляд, корейцы — это сейчас самые народные в мире. Как посмотришь, что покупают русские люди, так они покупают Hyundai Solaris, Kia Rio они покупают. Да? Это вот бестселлеры у нас здесь в России. Почему? Давайте зададимся вопросом. Почему люди у нас в России покупают корейские машины? Наверное, потому что они не такие дорогие. Раз. Наверное, потому что их чинить дешевле, если они вдруг сломались, или ты попал в аварию, или еще что-то. Два. Наверное, потому что они не такие ломкие, в принципе. Ну, то есть они довольно надежные, и люди на них ездят с удовольствием. То есть это же нужно учитывать и об этом говорить. А так мы сейчас, я понимаю, дойдем до разговора о том, что лучше вообще самолет. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алим.
Да, пожалуйста.
Я вот хотел бы сказать насчет Kia. Вообще, в общем, корейские концерны намного отстают от немецких. И лет 50 им еще, наверное, дойти до такого уровня качества, как, например, выпускались даже немецкие автомобили 80-е.
Ну, не знаю, я 80-е на немецких машинах не ездил, я в 80-х ездил на советских, и то не ездил.
Да, и вот вы сейчас говорили о том, что почему люди предпочитают корейские автомобили.
Да.
Да, конечно, цена... Это прямой ответ нашему автопрому, АвтоВАЗу, который вообще никуда не годится. В принципе, можно сказать, что лучше ездить на корейском автомобиле, чем на любом советском автомобиле.
На советском. Слушайте, а по поводу российского автопрома хотел просто спросить вас коротко. Вот на Весту надеетесь, нет?
Нет.
Нет, не нет. Надеетесь.
Для меня лучший в мире марка концерн, это BMW, и все остальные это ерунда.
Ну, я понял. Ну, вы фанат. Ну, это понятно. Это как люди, которые из года в год покупают телефон Apple. Вот для них телефон Apple, хоть он будет трижды отстоем, они все равно его будут покупать и считать, что он самый лучший. Но с ними ничего нельзя сделать. Они все время покупают iPhone. Вот такие они персонажи. Так же и BMW. Да, пускай у них самый сейчас топовый двигатель, какая-нибудь там рядная шестерка турбированная и так далее. Они все турбируют, да, атмосферников не осталось, честных, да. Тем не менее, я люблю BMW, и я буду любить ее вечно и целовать ее в покрышке, потому что это самая лучшая машина на Земле. Это все, конечно, здорово. Но опять же, ты берешь цену на BMW, я прекрасно знаю BMW. Мне нравится машина BMW. Ты берешь цену на BMW, ты сравниваешь ее с ценой на корейскую машину, и ты понимаешь, что это машина для разных абсолютно людей. С разным абсолютно достатком. Поэтому как их сравнивать? Да никак. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер. Меня зовут Алексей. Я езжу 4 года на корейском, чисто корейском Сорента, 2011 год. Вот проехал уже 50 тысяч.
Вот вы мне и расскажете, наконец-то. Я никак не впечатлился от этого автомобиля. Я не понял, зачем он нужен. Объясните.
Вообще, значит, у меня комплектация престиж, то есть навигация, там кожаные и все такое, да. Значит, что самое главное я выбирал? Шестиступенчатый классический автомат, не вариатор никакой, классический, типа американского автомата. Uh-huh. И не атмосферный движок 2.4. Uh-huh. То есть, как бы, неубиваемая коробка, ну, в принципе, неубиваемый движок. Потому что я как-то скептически отношусь к всем турбированным фишкам, да, немецким, европейским. Мне 55 лет, и я, так сказать, ретроград в своем... ну, как бы, в
восприятие,
таком понимании.
Да? Восприятие.
Вам... Ну, вот смотрю, в принципе, смотрю, вот фирма Kia, да, ну, в принципе, и Hyundai тоже. Они хорошо, как бы, в принципе, хорошо и на Сорентах, на этих, и на Hyundai поднялись. Потому что
слушайте,
очень много
вы мне объясните, пожалуйста, вы мне объясните, вот Сорента, она для чего? Потому что, мне кажется, для города такого автомобиля не нужно. Ну, просто он слишком большой для города.
Ну, он не слишком большой, но он относительно большой. У меня дача, вот, значит, иногда там нужно что-то купить. Очень большой багажник трансформируемый, так? Вот, неприхотливая машина, значит, ну, неугонная машина, неинтересная для угонщиков.
Это
ну,
тоже как, факт, да.
Вообще, у меня не стоит сигнализации никакой, ну, там заводская есть какая-то. Вообще, ставлю около дома, допустим, и не заморачиваюсь.
Понял, спасибо огромное. Смотрите, еще один момент, который отметил наш слушатель, у которого у самого Kia Sorento, да, вот этот вот, можно сказать, внедорожник, можно сказать, паркетник, как хотите, так и называйте. У нас в народе еще это называют все джип. Хотя джип это марка, но не суть. Он говорит, не угоняют их, никому они в принципе не нужны, ты спокоен, душа радуется, тачка на месте. Это не то, чтобы купить какой-нибудь премиум-класса джип за несколько миллионов, как вот джип, я специально сейчас говорю, да, вот, и над ним потом страдать и плакать, и думать, угнали его или не угнали, украли у вас колесо за сотку или не украли, или за 150 тысяч одно колесо, украли или не украли, волноваться все время. Это автомобиль для повседневной езды, скорее всего, не только в городе, а лучше вообще не в городе, потому что для города слишком большой автомобиль, на мой взгляд. Ну, честно вот признаюсь, я думаю, в городе чем меньше тачка, тем лучше. Ну, до определенных каких-то пределов. Вот как написал, или написала один, или одна из слушательниц, слушателей, Citroёn DS3 нравится. Да, прикольно, по городу самое оно. Вот самое оно. Копейка BMW, Mercedes A-класса, Golf, вот все вот эти машины в город, они прям вот то, что нужно. Я не понимаю внедорожников в городе. Честно вам признаюсь. Единственное, что я могу понять, зачем покупать внедорожник в городе, это для того, чтобы ты просто едешь и ни на кого не обращаешь внимания, потому что ты не умеешь ни на кого обращать внимание, у тебя туннельное зрение, и ты как бы вот, ты скорее всего женщина, и ты боишься всех, и на большой машине, может быть, тебя быстрее заметят и просто от тебя шарахнутся в сторону. Вот единственная цель, зачем внедорожник в городе. Либо огромная семья, которую ты куда-то везешь все время, каждый день. Может быть, вот еще такой момент. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Добрый день, меня Алексей зовут.
Да.
А вот про Хонду что скажете?
А про Хонду я ничего не скажу, я же вроде не про Хонду говорю. Потом Honda...
Вроде все японские машины отстой.
Ну, смотрите.
А ездили на Honda.
Ну, давайте коротко. Honda уходит с российского рынка. Что нам о ней говорить?
Ну, и что?
Ну, все.
Она остается обслуживать автомобили.
Я понимаю.
Прокатитесь на Honda Cross Tour, например. Я всю жизнь езжу на Honda, очень доволен. Шикарная машина.
Я понимаю. Ну, вот Honda Cross Tour, спасибо огромное. Я на ней не за рулем, а в качестве пассажира катался. Ну, я вот сравниваю. Honda Cross Tour и в какой-то мере, наверное, сравню пятерку GT BMW. Или, например, сравню с ней Audi A7. Ну, например. И сравнение наше закончится на этом. Ну, в этот же момент наше сравнение заканчивается, мы больше не сравниваем эти машины, и все. Honda — это Honda, да, понятно. Но, опять же, к чему мы придем? Ужасная авария, внешком кат после Гальянова, пишет Дамир. Что случилось, Дамир? Что значит ужасная авария? Чтобы бордюры не заморачиваться. Кстати, да, большая машина позволяет не заморачиваться насчет бордюров. Маленькая машина позволяет не заморачиваться насчет собственного бампера. Вот ты его просто крошишь, и все, постепенно. На внедорожник, как правило, безопаснее при аварии, ибо тяжелый и большой. Это, кстати, не совсем правда. Смотрел некую программу, то ли на BBC, то ли на Discovery. Там какой-то человек совершенно сумасбродный врезался на седанах, в внедорожники и так далее. Говорит, что ничем не безопаснее. Свои косяки у внедорожники. Внедорожники, например, в несколько раз больше переворачиваются из-за центра тяжести, который выше. Из внедорожника люди резче вылетают вперед и дальше летят, просто потому что есть куда лететь. Ну да, ты говоришь, пристегнуты, ты же понимаешь, что не все пристегиваются. Ну и так далее. У внедорожника свои косяки. Но если, конечно, врезаться на каком-нибудь огромном... Вот для чего Land Cruiser создан, Toyota. В какой-нибудь маленький Deo Matiz, ну, то, наверное, да, владельцу Deo Matiz не так повезет. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей.
Да.
Очень рад вашему комментарию и всему остальному. Программа вообще замечательно.
Ой, спасибо.
Постоянно.
Спасибо. Огромное, неожиданно, я думал, вы скажете про машины. А я в Москве на внедорожнике езжу только с прицепом, пишет 64-й. Молодец. Что тут добавить? Я слышал, что Hyundai первый выпускает модель, спустя некоторое время Kia дорабатывает и выпускает за ней. Может быть. Внедорожники нужно ставить на учет, как военный транспорт, написал нам слушатель Апрохонда. Вот так вот, Апрохонда. Ладно, сейчас давайте сделаем небольшую паузу и отправимся в движение. Я просто по Kia скажу. Я не понял, для чего эта тачка, но я так понимаю, что это для больших семей, на дальние поездки, в какой-то деревнях, но не для города никак, и точно не для молодого человека, у которого еще горит в одном месте. Сейчас небольшая пауза, и дальше пошли.
В движении.
7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт. Сейчас мы отправляемся в движение, соответственно, вы рассказываете, где вы едете и что видите, и расскажите мне об этой аварии, которую нам КАТ вот мне писали. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Меня зовут Станислав, но я не про аварию, ну, я все еще про машины.
Вы, Станислав, а я думал про движение.
Да нет, я уже приехал.
Вы уже приехали. Хорошо, Станислав, давайте послушаем тех, кто не приехал и мучается. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Добрый день, зовут меня Александр.
Да.
Езжу уже на протяжении 4 лет на Kia Ceed, и доволен этой машиной, пробег 205 тысяч.
Не ломается.
Не ломается.
Вот, наверное, может, и Sorento не ломается. Я понял, спасибо огромное. У меня просто времени нет, я хотел поговорить о движении, но любители корейских автомобилей теперь решили все-таки рассказать о своих тачках. 3 балла по-прежнему в Москве, усложнилась ситуация между Рублевкой и теперь уже Волоколамкой. Внутренняя сторона МКАД стоит сейчас новости, после этого продолжим. Знаешь, в квартире Билайн на Садовом кольце сильный запах газа, прошла эвакуация людей, тошнит, пишет Дмитрий. Серьезно, что ли? Давайте в этом разбираться, если это правда, если это не шутка. Ну, может быть. Передачу свою по ТВ сделай про Сирию, 54-й, спасибо огромное. Мне так нравятся люди, которые мне советуют, что мне делать. И главное, знаете, вот я всегда думаю, вот вашего совета вот сейчас, вот сейчас он мне нужен был, вот теперь-то я знаю, что делать, ребят. Спасибо огромное. Террористам дадут по 20 лет и корми их, давай сами их съедим, и вообще есть террористов, может быть, их будет меньше. С ума сходят некоторые наши слушатели. Немецкие автопроизводители имеют своих клиентов на запчастях. Это правда. Перед университетом стоит, пишет третий. Ну и так далее. Про Мади и Иру Сычеву разговаривали. Было дело, разговаривали. Сколько уже можно про нее разговаривать? Я уже эту историю вроде бы с вами обсудил. Давайте поговорим про батьку, про Лукашенко. Ну вот куда интереснее тема? Обама, правильно? Лукашенко в президенты выбрался. Вот последнее, ну, то, что я видел по цифрам, там, 83,49% он набрал. Да, конечно, мало, безусловно, для Лукашенко. Мы привыкли видеть цифры в 99,9%, это я так шучу. Но а все остальные, в общем, проиграли. И, естественно, наблюдатели от СНГ, они сказали, что выборы честные, все классно происходило. Наблюдатели не от СНГ сказали, нет, это все выборы нечестные, все неправильно происходило. Ну, кого это парит, если Лукашенко вновь президент Белоруссии? И Путин, в общем-то, и поздравил Лукашенко с этим. Да и заодно они еще обсуждают по телефону размещение в Беларуси авиабазы для России. Тоже интересная тема, но это отдельно. Я хотел бы поговорить немного о Лукашенко, которого, ну, кто-то любит, а кто-то не любит. И я бы вот хотел и выяснить, почему, в общем-то. Давайте начнем с голосования. 134-21-35. Вы, и я специально скажу именно это слово, любите. Любите. Вы любите Лукашенко. 134-21-35. Вы любите Лукашенко. Вам нравится Лукашенко. Вы в некотором плане восторженно реагируете на его деятельность, на его судьбу, вообще как на человека. Вы восторгаетесь Лукашенко. 134-21-35. Вы говорите, очень интересный человек. 134-21-35. 134-21-36. Вы не любите Лукашенко. Вы, может быть, его не любите, может быть, вообще ненавидите, может быть, вам он неприятен. Может быть, вы считаете, что Белоруссии нужно по-другому править, а Лукашенко, может быть, узурпировал власть в определенный момент, ну и так далее. 134-21-36, коротко говоря, вы не любите Лукашенко. 134-21-36. 134-21-35, вы любите Лукашенко. 134-21-36, вы не любите Лукашенко. Да, вьешься мы державе, царь, батька, пишет сотый. На 7373-948, телефон прямого эфира, ну давайте поговорим. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня зовут Санёв.
Да, Санёв.
Алексей, по поводу аварии, которая на МКАДе.
Да, расскажите.
Решите.
Да, конечно.
Вот там ничего страшного такого нету. Там «Жигули» 7-й модели влетела в КамАЗ самосвал. Машина, значит, задняя стоит боком. И сзади еще к ним присоседилось желтенькое такси.
Но все живы?
Все живы, да. Стоит скорая, но водитель «семерки» «Жигулей» стоит возле скорой, там ничего страшного нету. Но пробка собирается с обоих сторон, потому что с внутренней стороны МКАДа от Ярославки едут, все глазеют. Ну а внешне, соответственно, из-за аварии тормозит, они там в один ряд встали, там в 3 или 4 машины, но там, я так понимаю, люди, которые скорую вызывали.
Как же достали люди, которые все время глазеют, я им честно признаюсь. Но спасибо вам огромное.
Идиоты.
Да, ну не идиоты, но любопытные больно они, да? А известно, кому и где какой нос оторвали за любопытство. 134-21-35, все-таки мы, да, к теме. Спасибо вам. К теме. Вы любите Лукашенко. 134-21-35, 134-21-36, вы не любите Лукашенко. Алло, здравствуйте.
Алексей, добрый вечер, Иван меня зовут.
Да, пожалуйста, Иван.
Могу рассказать следующее. Много партнеров, друзей, знакомых в Беларуси живет и ездил туда в этом году. И вчера ради интереса через Вайбер общался. Первый вопрос, ну что, голосовал? Ответ получил прям абсолютно одинаково от всех, как под копирку. В первую половину дня, говорит, все близкие, знакомые, родня сходили и проголосовали.
Угу.
Причем без пистолета, как говорится, без палки, без всего, самостоятельно. Ну и понятно, я думаю, за кого проголосовали.
А, не знаю, может быть, за Гайдукевича?
Нет, там 3 кандидата еще, вот вы говорите, там 83% мало. Но реально, если еще 3 кандидата, то они оттягивают, безусловно, какую-то цифру. Это бесспорно.
Бесспорно.
Вот, касаемо того, что хороший батька или плохой, ну, у них там порядок. Если в Минске можно ехать 70 в городе максимум, в Центральном проспекте, 80-90 я не видел, чтобы ехали машины. Реально.
Порядок. Но
еще
знаете, порядок...
Вот такой момент, да, то есть
да.
Ездил на 3 суток до Бреста и назад, грубо говоря. Поразительная чистота, аккуратность, чистые засеянные поля, кулинария в порядке. Чуть мало сейчас стоит с точки зрения, может быть, еще с Советским Союзом кое-где пахнет, но у некоторых людей понимание, как жить, уже сформировалось.
Послушайте, вы сказали порядок, а я сразу вспоминаю другого политического деятеля и некогда главу государства, это Саакашвили. Сейчас он в Одессе, мы знаем это. Но ему тоже приписывали наведение порядка, например, в Грузии. Но чтобы любили Саакашвили, я такого не припомню. А вот что любит Лукашенко, я слышу и сейчас вижу на голосовании. Так почему так происходит?
Алексей, я знаете, еще какой момент вспомнил? Помню абсолютно точно, говорит Москва, многим временем ранее было голосование вопрос стоял так. Хотите ли вы, чтобы батька был в России главным? 70% было за. Я точно это помню.
Мы можем проголосовать и так. Спасибо огромное. 7373948, телефон прямого эфира. Вот, мне все-таки интересно, да, спасибо вам, понять одну вещь. Ну, то есть есть вот, например, Саакашвили, и его в большинстве своем не любят в России, хотя он вроде бы навел некий порядок в Грузии, как говорят. Есть батька, которого любят в России, и ему приписывают наведение порядка в Белоруссии. Так почему одного любят, а другого не любят? Почему? Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Да.
Меня зовут Дмитрий. Я часто бываю в Белоруссии и проездом, и просто к друзьям езжу. Угу. Вы знаете, я заметил, мнение о батьке сильно зависит от возрастной категории, с кем разговариваешь. Потому что у меня есть сотрудник, который, ну, родом из Белоруссии, он из Витебска. Угу. Молодой парень, то есть он недоволен. То есть те, кто хочет реализовать в бизнесе, или, ну, молодые, энергичные, они не... Ну, не особо-то его сторонники. А вот друзья мои, те, кто постарше, и они государственные работники, то есть, ну, не чиновники, а работают на госпредприятиях, они довольны, они любят. Они, как и многие в Белоруссии, могут, извините, взять в ипотеку квартиру и спокойно, не голодая, выплачивать ее под невысокий процент. Это, да, действительно, это стабильность, это невысокий по сравнению с нашими ценами в магазинах. То есть, вот... У более старшей возрастной категории, а насколько я буквально недавно был и слушал, сейчас в Беларуси ну, пожилых людей около, по-моему, там четверти.
Понял, понял, да, спасибо. То есть удобно и хорошо жить в Беларуси на старости. Если ты молодой да рьяный, то в Беларуси тебе, может быть, и скучно. А как же батьку не любить, если он сам не ворует и другим не дает? Говорит Саша, и в скобочках она пишет, что она девушка. Не ворует и другим не дает. Ну, можно найти, наверное, какие-то вещи, за которые можно не любить батьку, да, за то, что, например, он везде своего сына таскает. Это интересный момент, но спорный, согласитесь. У меня из Белоруссии знакомые дизайнеры, все уехали в Москву или в Польшу и не любят батьку. Вот, пожалуйста, а молодых и жаждущих чего-то. 37-й пишет. Батька свой народ Западу не сдает, и если вскоре в России люди станут жить хуже, чем в Белоруссию, Путину будет стыдно и неуютно, идущий к морю, пишет. Я думаю, что Россия не будет хуже жить в Белоруссии, потому что Белоруссия довольно сильно зависит от России. Кстати, вот этот разговор о Путине и Лукашенко о размещении в Белоруссии авиабазы, которая, наверное, там появится, она тоже кое-что должна нам давать понимать. Все-таки есть некая зависимость Белоруссии, поскольку страна не очень большая. Вы сами понимаете, что население Белоруссии меньше населения Москвы. Есть некая зависимость Беларуси от ее соседей. Ну, вот от кого зависеть, это вот вопрос, да. Можно зависеть от западных соседей, можно от восточных. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, зовут меня Владимир.
Да.
Родился и прожил практически всю жизнь в Беларуси. Вот, все после этого пожить в Киеве. И вот сейчас живу в Москве, поэтому у меня какая-то такая стереокартинка, что ли.
Ну вы все, повидали вот. Весь практически славянский,
да,
мир.
Да, я повидал весь процесс и все оттенки. Могу вам в двух словах, наверное, объяснить.
Давайте.
Суть происходящего. Я, конечно, во-первых, самое главное, что нужно понимать, то есть, что никакие цифры, которые афиширует ЦИК белорусский, в общем-то, априори правильными не являются. То есть, скорее всего, это бутафория. То есть, ну, понятно, что там не 83%, и даже не 80%.
Вы говорите...
Цифры,
вы говорите...
Явки верить нельзя.
Вы говорите, как оппозиционер уже. А кто-нибудь скажет, что нужно верить?
Нет, это не совсем так. Другое дело, что Лукашенко все 20 лет своего управления, совсем 20 лет уже сидит на троне, 21 год.
Ну.
Я ходил в школу, когда он стал президентом. Я, наверное, пойду на пенсию, когда он перестанет быть президентом.
Но там другой Лукашенко вот. Готовится, поэтому
да,
не бойтесь.
Да, вот есть ненулевая вероятность, что будет другой Лукашенко, просто с другим именем.
Ну,
вот.
Что поделать?
Вот основная проблема в том, что да. большинство населения его таки поддерживает. То есть все вот эти 20 лет он является лидером политического класса.
Угу.
То есть он объективно самый популярный политик.
Так.
То есть в силу самых разных причин, там, слабости, оппозиции, там, невнятности, некоторой консервативности населения и так далее. Вот. А вот те, кого называют оппозицией, ну или вообще там нелояльным электоратом, протестным, не любят Лукашенко, потому что он законсервировал страну и ведет себя, скажем так, непоследовательно. То есть он очень много говорит, но очень мало делает. То есть Лукашенко ну, я давайте прямо скажу, он патологический лжец. То есть, если, например, вы вчера в радиоэфире обсуждали или сегодня российскую авиабазу, и вот говорится, что Лукашенко повел себя некрасиво, мол, он обещал, а сейчас сделали, что он ничего не знает про эту авиабазу. Это ведь не первый, и не второй, и даже не десятый раз, когда Лукашенко ведет себя странно, и там не выполняет
обещания. С другой стороны, вы же понимаете, тем более вы и на Украине жили, и вот в Белоруссии, и в России, вы понимаете, что у Лукашенко довольно такая сложная позиция, он находится между двух огней. Как когда-то...
Он сам себе эту позицию создал.
А как?
В общем-то, никто его не заставлял так делать. Он сам себе создал такую позицию, когда он, ну, как видите, на дороге. Вот. И ни за какие решения он не отвечает. И, ну, боже мой, чего он только не обещал. Он обещал рассмотреть вопрос признания Абхазии и Южной Осетии. Сколько там лет прошло с тех пор? 7? 10? Ну, вот что-то около 7 лет, да. Он массу чего обещал сделать, но не сделал.
Это его
стандартная политика.
Ну так это же по Макиавелли. Не обязательно. Можно все что угодно обещать, а потом не делать, потому что меняются обстоятельства. Ну, что поделать?
Да, меняются, но дело в том, что он никогда не признает свои ошибки и никогда. У него нет дальней стратегии, как вам объяснить? Вот так вот, может быть, вот так.
Он тактик, он тактик, вы думаете. Ну, а почему, тактик, а за
он
что...
Он действует сиюминутно.
А за что его любит народ? За что, вы говорите, большинство его все-таки поддерживает? За что вот тогда?
Ну, во-первых, он, потому что он гарантирует какому-то... 75% экономики — госсектор. И работающие в госсекторе вот эти 3/4 населения, они кое-какими соцблагами обеспечены. Как в Беларуси говорят, шарка да шкварка. То есть рюмка и сало копченое. Вот. Это вот основной соцпакет. То есть если у вас там, вы живете в Швейцарии, например, у вас есть какая-то минимальная зарплата и там какие-то соцблага, там автобаны, не знаю, курорт, то в Беларуси есть другие соцблага, и вот тот минимальный пакет, который государство до сих пор гарантировало.
Ну и людей это устраивает.
Он трансформируется, конечно. Вот дороги какие-то относительно ровные, там плюс-минус на высокие цены. Но это все очень, очень зыбко. И эти соцблага ужимаются с каждым годом. То есть и основная претензия к Лукашенко со стороны протестных людей, с протестного электората, ну, я не знаю, вообще, можно ли говорить об электорате в стране, где нет выборов.
Но опять вы, вот все-таки, знаете, говорите так интересно, вроде бы интересный факт рассказываете, а потом в лозунг сваливаетесь обязательно. То есть почему это с вами происходит?
Это совершенно очевидно, понимаете?
Ну, не знаю, для меня
отдельные результаты выборов, например, в 2010 году мы знаем, потому что какие-то... бюллетени настоящие там проскальзывали в интернете. То есть вот по этим выборам я пока, честно говоря, даже не следил. И мне кажется, что есть какое-то явное безразличие со стороны людей, которые в 2010 году куда-то ходили и пытались голосовать там за...
Ну, может быть, может быть. Знаете, я вам одно скажу. Вот вчера, вы знаете, некоторые наши СМИ, они даже показывали протестную акцию, которая
происходит... Ну, это совсем смешная была акция. Именно потому, что большинство людей, то есть я вообще знаю, там, может быть, из своего круга, двух-трех, которые ходили на выборы, понятия не имею, зачем
так,
они это
так делали, смотрите, но... я как понимаю, вот знаете, я в выборы, как таковые, нигде вообще, в принципе, не верю. Хоть они в США, хоть они в Беларуси, хоть где угодно, мне все равно, я в них не верю. Я понимаю, что победить должен тот, кто должен победить, в принципе. Это мое ощущение выборов. Но когда происходят выборы, и я вижу некое протестное настроение, это протестное настроение выражается в кучке людей, ну, там, я не знаю, 200 человек, может быть, максимум, я понимаю, что протеста нет, и я понимаю, что большинство это устраивает. В принципе, положение дел. А если большинство устраивает, так и хорошо.
Ну, есть определенный резон в этом, в этой позиции. Но вы не забывайте, что Беларусь достаточно жесткий авторитарный режим. То есть, когда вот протестная волна в 2010 году была действительно сильна, и люди вышли на площадь и, в общем-то, попытались сказать, что они не согласны с этим. А вы вспомните, что было? Ведь там за ночь 1000 людей похватали и посадили в кутузку.
Ну, я знаю, ну и у нас людей вполне себе хватали, и спасибо огромное, сажали в кутузку. А вот на Украине, например, не хватали и не сажали в кутузку, или недостаточно много людей схватили и посадили в кутузку. Если выбирать между плохим миром и хорошей войной, что вы выберете? У меня есть такое ощущение, что любой здравомыслящий человек, у которого есть семья, если ты семья, у тебя есть семья, ты уже по сути своей консерватор, мы это все прекрасно понимаем, Любой человек адекватный, он выберет плохой мир, нежели хорошую войну. По поводу соцблаг, которые есть на Западе, и которых может быть недостаточно в Белоруссии, да и в России тоже их недостаточно в сравнении с тем же самым Западом. Это такой крючок, на который всегда подсекали не только простой народ, но и элиты. Элиты часто, вот поздние советские, например, очень сильно старались и хотели жить так же, как живут западные элиты. Наши современные элиты очень сильно хотят жить, как живут люди на Западе. Их жены хотят отдыхать на западных курортах, а не в Сочи, покупать западные часы там и так далее. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Это вообще проблема такая, идущая из глубины веков, мне кажется, наша. И, видимо, белорусская тоже. Но вот когда происходят выборы в Беларуси, и когда я вижу цифру, правдивая она, неправдивая, меня это абсолютно не волнует никак, я вижу реакцию на эту цифру. Реакции никакой. Я имею в виду протестные. Реакции ноль. Ну, ее нет. Ну, там 200 человек, это нет, это ничего нет. Я понимаю, что все, значит, у батьки правильно. Значит, ну, если не 83, например, то 81. Не 81, так 79. Не 79, так 65. Какая разница? Разница никакой абсолютно, просто потому что Лукашенко вновь избирается, и его народ это приветствует. Приветствует. И он будет сидеть 20 лет, 25, там, 30, 35, 40, 45. Ну, по барабану, сколько он будет сидеть, пока народ его, в принципе, любит. Вот я и хочу разобраться, почему его любят. Потому что у нас его тоже любят. Вот я провел голосование. 88% говорят, мы батьку любим. А 13% говорят, не любим. То есть высока поддержка. Если сравнивать даже с теми результатами выборов, которые были в Белоруссии, да, если вы даже в них не верите и сравните с нашими результатами голосования, абсолютно откровенно, и открытого, 88%, у нас больше людей поддерживают Лукашенко, чем на его выборах. Почему? И это москвичи. Это люди, чье благосостояние, в принципе, да, и их благо, или, как вы говорите, блага, они явно, в общем-то, выше, чем белорусские. Ну, не зря же белорусы приезжают сюда, в Россию, в частности, в Москву, работать, зарабатывать и эти деньги потом отсылать туда же, как это делают и наши братья там с других республик Советского Союза еще. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, меня зовут Сергей.
Да.
Я родился в Белоруссии, да. Очень часто езжу, на данный момент гражданин Российской Федерации. Ну вот смотрите, как бы по поводу того, почему так произошло, а не иначе. Я абсолютно верю в то, что выборы честные, абсолютно, потому что, знаете, даже года два назад, может быть, было бы как-то по-другому. Ну вот лично я заметил, как настроение к Лукашенко в Беларуси поменялось. Вы, ну вот, посмотрите сами, украинский конфликт и все, что с этим связано, да, там площадка для переговоров, соответственно, общение с теми, а потом вот Европа стала немножко по-другому относиться к Беларуси. И вот почему оппозиция не выиграла бы ни при любых раскладах на сегодняшний день, да, выборы в Беларуси. Очень просто, за последний год отношение мира к Беларуси, Европа в частности, да, изменилась в лучшую сторону.
Это
и
правда.
И Лукашенко начал налаживать отношения, да. Соответственно, придя сейчас к власти кто-то другой, ну, понимаете, это все нужно делать заново, да. И не факт, что что-то получилось бы. Сейчас у Беларуси, конкретно у Лукашенко, есть шанс снять санкции, дальше развивать экономическую систему. И, кстати говоря, по поводу того, как там вообще дела обстоят, там с работой, без работы и прочее. Вы знаете, страна, безусловно, не богатая в плане того, что там нету там такого количества миллионеров и прочее. Но пусть даже сельское хозяйство не приносит в казну каких-то денег больших, да, но оно дает что? Во-первых, занятость. Там нету на селе безработных алкашей, извините, да. Люди заняты, люди получают небольшую, но стабильную зарплату, люди платят какие-то налоги, и, собственно говоря, этим самым
Вы опять говорите о том минимальном соцпакете, о котором говорил наш слушатель, он тоже из Белоруссии родом, но только он такой довольно оппозиционно настроенный, а вы вот не оппозиционно. Я понял, спасибо огромное. Любовь к батьке, можно я попробую сам в некотором плане объяснить. Вот почему у нас 88% и почему, например, там 83%, верите вы в них или не верите. Я думаю, что любовь к батьке — это, скорее всего, любовь к некой соцсправедливости. То есть, каким образом, я не знаю, но Лукашенко в определенный момент стал олицетворением некой социальной справедливости. Когда человек простой, работящий, он получает свою копеечку, пусть и небольшую, у него есть что поесть, у него есть где жить, крыша над головой есть, и, в общем-то, его никто не притесняет. В этом весь, мне кажется, шарм и шик Лукашенко. И мне кажется, в этом его успех. По поводу того, что Лукашенко мог бы стать президентом России, я бы вот не отваживался на такие вещи. Почему? Просто потому, что Белоруссия — это довольно небольшая сравнительно страна в сравнении с Россией. Это совершенно другое население, это совершенно другая армия, как вы понимаете, это совершенно другие бюджеты. И Россию управлять, ну хотя бы даже по национальному составу, прикиньте, что Россия, что Белоруссия, да? На мой взгляд, намного сложнее. Ну а так, ну любим батюшку. И хорошо, хорошо бы, если бы батька нас продолжал любить, и мы не теряли тех связей, которые у нас на данный момент наработаны, несмотря даже на то, что батька нас иногда кормит своими креветками из какого-то удивительного, наверное, Минского моря. Сейчас новости, после этого продолжим. Восемнадцать часов 7 минут, понедельник, октябрь, день 12-й. Друзья, Алексей Гудошников, всех здравствуйте. Это, кстати, можно применить выражение, мою оговорку для внешней политики России. Всех здравствуйте. Всех здравствуйте на Ближнем Востоке. Мне кажется, так будет круто. Девятый воэрист, видимо, смотрит на камеру через меня, и, в смысле, через камеру на меня, и спрашивает, вкусно ли у меня чай. Чай дрянь из пакетика, но это не суть. Главное, что-то пить. Ну вот, кто-то мне пытается звонить из Беларуси, но уже поздно, поздно, белорусский брат. Почему? Потому что мы уже выбрали Лукашенко вновь самым лучшим в мире. Вот правильно, белорусский брат не просто звонит, он еще и слушает. Он еще и слушает и говорит, ну, поздно так поздно. Вот, и что-то начинает на своей там, как она, мова, не мова, или это только украинцев так называют? Нет, белорусский брат решил. Давайте белорусского брата послушаем еще разочек. Давайте, вы из Белоруссии?
Да, из Белоруссии.
А, вы сестра белорусская. Вы хотели что-то сказать, мы просто вас пускаем без очереди, без темы, потому что вы из Белоруссии.
Ну, я как бы по радио слышала, что спрашивали, почему любят президента вот. Лукашенко, ну, да, Александра Григорьевича.
Скажите, белорусам можно звонить в любой момент и, пожалуйста, говорите.
Ну, я вам расскажу, что я, например, голосовала за нашего президента Лукашенко Александра Григорьевича. Да. Я к нему отношусь с очень большим уважением. Вы сами понимаете, что нету на земле идеальных людей. То есть нет. У нашего президента, как, ну, это, как у любого президента, другого человека, есть и положительные, и отрицательные стороны.
Да.
Но те качества, за которые я этого человека выбираю, мне, например, больше всего нравится то, что наш президент, в основном его политика направлена на Россию.
И
на сохранение наших традиций белорусских, ценностей. Таких, например, организаций, мероприятий, как «Славянский базар». Мне очень нравится то, что, вот, например, наши какие-то вот культурные ценности сохраняются. И очень многого у нас в России. И Россия нам ближе, чем Запад.
Вот так.
И, например, видя вчера, как вышли кто-то протестовать по телевизору, что там кто-то протестует, и глядя на этих людей, смотришь, какие у них лица. Не, как бы не видишь, что эти люди находятся в каком-то бедственном положении, которые протестуют. Можно сказать, у них физиономии трещат, понимаете?
Трещат по швам.
Изобилие, понимаете, как? И думаешь, чего эти люди протестуют? От безделия, наверное, понимаете, как? Потому что, глядя на их лица, глядя на их телосложение, не скажешь, что эти люди бедствуют, которые там вышли.
Да, спасибо вам же. Знаете, наши слушатели спрашивают, сколько вам лет, просто интересно это понять.
Мне 35 лет.
35 лет. Спасибо вам огромное за мнение о своем президенте, потому что у нас свое мнение о нем, а у вас свое, естественно, изнутри. Спасибо огромное. Ну вот, сейчас мы сделали, как вы понимаете, мы разрешили прекрасной женщине из Беларуси, Белоруссии, они так любят говорить, а мы говорим из Беларуси, вот, высказаться, но это не значит, что мы дальше говорим про Лукашенко. Нет, друзья, это не значит. Это не значит. Вам всем понравилось, как, с каким вот этим... Ну, знаете, с придыханием и, можно сказать, даже некой школьной, ну, наивностью и радостью человек рассказывал о собственном президенте. Надеюсь, когда-нибудь вы будете звонить так на белорусское радио и рассказывать о нашем президенте. Ну ладно, давайте дальше пойдем, потому что сегодня, правда, есть что обсудить. Вы знаете, наверное, что спецслужбы предотвратили, они так сказали, крупный теракт в Москве. И говорят, что целью преступников мог стать метрополитен или аэропорт, или вообще иное массовое скопление, место массового скопления людей. И самое интересное, что там говорят, 10 человек было вроде бы даже, а потом и какие-то другие цифры приводились, много людей, они жили в какой-то квартире, они все граждане России в итоге оказались, сначала предполагалось, что это граждане неких государств, ну не суть, короче, они все из России, говорят, и квартиру им сдавал, естественно, москвич, но говорят, что он не причастен, правда, его сейчас могут по статье по некой провести за организацию нелегальной миграции, ну и так далее, то есть он может тоже... И штраф заплатить, а может даже и присесть. Я не юрист, не разбираюсь, не суть. Но, говорит, он не виноват. Смысл в том, что нашли их, и якобы сейчас нам рассказывают о том, что их готовили в Исламском государстве. Это террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации. И у них было взрывное устройство в тротиловом эквиваленте, ну, что-то 5 килограмм, по-моему. Вот примерно так. То есть могли бабахнуть очень серьезно. И... наши оперативные службы сработали. Я понимаю, что вот этот случай, он не вызовет такой резонанс, как если бы этим ребятам что-то удалось. Ну вот, я понимаю, но я думаю, что это неправильно, потому что этот случай должен вызывать резонанс, и мы должны об этом говорить. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва сайт. Я бы хотел поговорить о том, чувствуете ли вы себя в безопасности, чувствуете ли вы, что спецслужбы работают и выявляют вот таких персонажей, которых, может быть, раньше никто и не выявлял. Раньше, я имею в виду, в 90-е. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день, Алексей, меня зовут Иван, Москва. Вот у меня такое мнение. А может быть, это никого и не задержали, а просто чтобы мы яростнее поддерживали вот нашу операцию в Сирии.
Может
а в безопасности
быть.
А я вот себя скажите, не чувствую.
Объясните, пожалуйста, когда вы говорите, а может быть, никого и не задерживали, почему у вас возникает вообще такая мысль, что вас могут обманывать? Зачем?
Ну, не знаю. Не знаю.
Понимаете, из того, что я вижу сейчас операцию в Сирии, как она проводится, и из той реакции, которая, в общем-то, в народе есть, я понимаю, что и так поддержка очень серьезная сейчас на той операции,
которая... Чтобы она не уменьшилась, эта поддержка, скажем, для этого.
Мы, кстати, говорили на эту тему со слушателями на прошлой неделе, и мне объясняли, почему эта поддержка на данный момент в глазах наших же слушателей, она только увеличивается. Потому что боялись наземной операции, вот наземная операция, нет, например. Потому что не знали, что у нас есть определенный...
Алексей, а может быть это как раз подготовка к наземной операции? Вот там все так плохо, и сейчас, а давайте еще и наземную введем. Ну, так... никогда не говори никогда. Может быть, наземная и будет.
Вы такой скептик, вас все не устраивает. А если не будет? И говорят, что не будет.
Хорошо, если не будет, хорошо.
Так, а почему вы чувствуете, вот вы сказали себя не в безопасности? Почему? Что порождает вас чувство страха, может быть, когда вы находитесь в Москве или в другом регионе?
Ну, в другом регионе, может быть, даже меньше. А в Москве, ну, очень много людей. Ну, мало ли что, в голову придет каким-то ненормальным.
Ну, вы боитесь конкретно террористических каких-то угроз? Или вы, в принципе, опасаетесь людей в Москве, потому что их слишком много?
Нет, нет, нет. Больше террористических, конечно. Особенно, когда вот такой накал в мире...
Страстей? То может произойти все, что угодно. Хорошо, наши спецслужбы не вселяют вас уверенность в том, что ничего не произойдет, потому что они очень хорошо работают, и вот эти новости вас не вдохновляют.
Может быть, и вселяли бы, но я не знаю тонкости, как они работают. Вот все, что говорят по телевизору, ну, там чудеса какие-то, но я не знаю тонкости. Вот когда я знаю, как работает конкретная система тогда я что-то могу сказать.
С другой стороны, с другой стороны, если...
могу догадываться.
Смотрите, какая штука. Если вы знаете, как работает эта система, то тогда и плохие парни знают, как работает эта система, и она становится неэффективной.
Меня пугает неизвестность тогда. Вот я не знаю, кто меня и как защищает.
Я понял.
Вроде бы какие-то спецслужбы, вроде бы они там очень мощные сейчас. Ну, я же не знаю, кто на самом деле это и как.
Да, в этом вся прелесть. И эти ребята не знают, готовя бомбу в 5 килограмм в тротиловом эквиваленте, где и как за ней
следят. Очень хорошо, если их действительно поймали. Вот, ну, очень хорошо. Но плохо, что они есть.
Плохо, что они есть.
Ребята эти есть.
Ну, они были, есть и, наверное, все-таки будут. Всегда, наверное, будут люди, которые подвергнутся неким идеям, да, им эти идеи понравятся. Идеям страшным, террористическим, идеям ужасным. Ну, они будут. Слабые умы, способные на все ради не пойми чего. Ну, что-то им обещают, видимо. Что, о какой национальности эти граждане России? Мы опять даем гражданство кому попало, говорит 95-й. Про национальность здесь, в общем-то, я пока никаких данных не вижу. Ничего не могу вам по этому поводу сказать. Наши спецслужбы способны предотвратить только митинги бабулек, так что кого-то там задержали, обычная показуха, говорит Юрий. Юрий, я вижу у вас эмоциональность оценки, но я не вижу никакой рациональности. То есть, а на чем вы основываетесь, когда говорите, что это показуха? Ну, то есть, на чем вы основываетесь? Давайте предположим, что наши спецслужбы плохо работают. Давайте предположим, что наши спецслужбы не способны никого задержать, отсеять, найти террористов. И давайте предположим, что же будет тогда. И после того, как мы нанесли некие удары по Сирии, да и до того, как мы наносили эти удары. Например, предположим, есть такие праворадикальные ребята, ну там, правый сектор, например, которые обещали России ад, огонь, пламень и все что угодно, и обещали сотворить террористические акты, и, ну и так далее. Но ничего у них особо, в общем-то, не получилось, как мы видим. Мы видим, что здесь ребят ловят, мы видим, что пока у террористов, пособников исламского государства ничего не получается. Потому что если бы у них получалось, мы бы это тоже видели. Потому что мы же видели, что происходило в том же самом Волгограде, или как любят его больше называть старшее поколение, в Сталинграде, не так давно. Это было видно, это было показательно. Вот оно, вот они, террористические акты. Сейчас никаких террористических актов нет. Их нет. Почему, вы думаете? Потому что никто их не хочет совершить? Я очень сильно сомневаюсь. Соответственно, остается только один ответ. Их нет, потому что их предотвращают. Кто их предотвращает? Вы, Юрий? Нет. Я? Нет. Соответственно, их предотвращают специальные люди, спецслужбы. Значит, работают они не так и плохо. Правильно? Ну, то есть логика очень простая. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей.
Да.
Ну, конечно, хотелось бы быть оптимистом и быть надежным, знать, что безопасность есть. Но зная реальную систему, что сейчас прошло большое сокращение в МВД,
так.
То, что огромнейший некомплект среди участковых, это, может быть, в Москве еще как-то они работают, но вот в Московской области, допустим, у меня просто нет участкового.
А вы думаете, в предотвращении террористических угроз участковые что-то решают и что-то...
Конечно.
Что?
Это же отработка жилого сектора. Они должны знать все, кто снимает квартиры. Вот опять же, здесь вопрос к участковому, где он был. Как он допустил такое, что в данной квартире 10 человек живет. И опять же, без различия соседей, которые тоже это все видели и никуда не сообщили.
Может быть, и сообщили, поэтому их и нашли, этих ребят.
Мы же не знаем. Но тем не менее, да, конечно, может быть, те спецслужбы, которых мы меньше всего видим, ФСБ, они работают. А вот те, которые должны предотвращать тоже и работать, патрулирование, его нет.
Понял, спасибо огромное. Батька расстреливает, 48-й пишет. Это вы по поводу теракта в Минском метро. Я вам напомню, что этот теракт был, если с точки зрения террористов рассуждать, он был успешным. То есть были взорваны люди, и террористы свою волю провели. То есть это провал спецслужб Беларуси на самом деле. То есть это провал. Они тогда очень сильно, как говорят, на улице косячнули. Вот. Это косяк спецслужб Белоруссии, что они не выявили террористов до того, как террористы провели свои планы в жизнь. Здесь же мы говорим вроде бы, да, мы можем сомневаться, не сомневаться, что наши оперативные службы среагировали так, что никто не смог совершить теракт. А это значит, что они сработали хорошо. Это значит, что мы можем поставить какую оценку из 5 ну, 5 мы можем поставить. Они сработали хорошо, потерь нет, раненых нет, все в порядке, они молодцы. В Питере вот был взрыв, не такой страшный какой-то, но был в Питере взрыв, вы знаете. Это значит, не очень хорошо спецслужбы сработали. Не очень хорошо, плохо, где-то просмотрели, недостаточно. А может быть, просто это никакого отношения к терактам-то и не имеет. 7373948, да, скорее всего, так оно и есть. Но тем не менее, плохо, значит, сработали полицейские, плохо сработали рамки металлоискателей, понаставленные везде. Ну, где-то есть косяк, который нужно исправлять. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Александр, Москва.
Да, пожалуйста.
На каком-то новостном сайте читал о том, как предотвратили вот этот теракт, о том, что некая бабушка услышала разговоры неких мужчин в черных спецодеждах, о том, что, ну, она услышала то ли взрыватель, какое-то такое слово она услышала, вызвала, собственно говоря, полицию, которая уже приехала на адрес, и там оказались, собственно говоря, сотрудники ФСБ. То есть сотрудники ФСБ разговаривали на лестничной клетке так, что просто житель дома подслушал их разговор. Мне в это не верится, что сотрудник спецслужб может такие слова говорить на лестничной клетке.
Ну, мы можем верить, можем нет. Я здесь не могу ничего ни подтвердить, ни опровергнуть. Тем более, что вы даете ссылку на информационный сайт, который вы не можете назвать. То есть вы говорите на неком сайте, да? Что это за сайт? Я бы с удовольствием посмотрел, если бы вы мне подсказали. Нет, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Москва.
Да, пожалуйста.
Ну, смотрите, я считаю, это вообще прекрасная, совершенно отличная операция, и не надо думать, что там люди, которые планировали этот теракт, такие уж идиоты, что участковые или соседи, или как-то могли это увидеть и что-то просигнализировать. Я думаю, что это была очень четкая, хорошо продуманная и сработанная операция, дай бог этим ребятам, которых мы не знаем, и средств, с помощью которых они работают, успехов, и дальше это все развивать, потому что аргументы о том, что что-то там усилить, поднять рейтинг или там наземная операция в Сирии, да тогда было бы наоборот выгоднее дать им совершить этот теракт.
Да, во многом. И после этого начать еще большую борьбу.
Конечно,
как когда-то были
возмущения. Можно было бы тогда смело совершенно там говорить, что вот, вот такие плохие. Нет, я полностью уверен, что сработали службы, сработали очень хорошо. Ну, я спокоен как гражданин. Да, мне очень радуют такие новости.
Да, я понял. Спасибо огромное. Кстати, по поводу терактов. И все, вот, как началась тема в Сирии, все начали обсуждать теракты и говорить о том, вот прогремит теракт, и тогда народ восстанет и скажет, типа, нельзя проводить операцию в Сирии. Я думаю, что если, не дай бог, я надеюсь, что этого не будет, что-то подобное произойдет, народ закипит и начнет требовать стереть с лица земли террористов вовсе. Ну, то есть, обычно именно так происходит. Вы прекрасно знаете, как уничтожался тот же самый Бен Ладен, да, вы прекрасно знаете, как американцы начинали бороться с мировым терроризмом, там, ну, условно или правда они с ним боролись. Вы прекрасно знаете историю с башнями-близнецами, и вы прекрасно знаете, что народ, пока идут боевые действия где-то далеко, он этого не чувствует и не понимает. Как только боевые действия переносятся на его территорию в виде реальных боевых действий или терактов, народ сразу подключается эмоционально к этой ситуации и начинает по-настоящему ненавидеть террористов и требовать их полного уничтожения. То есть здесь сказать, что это на руку или не на руку, да все в борьбе с терроризмом всегда на руку государству, потому что мы боремся. Единственное, что не на руку с государством, отсутствие борьбы с теми самыми террористами. Вот и все. Вот и все. Поэтому мне кажется, я думаю, что ребята в этот раз сработали хорошо, и это не должно остаться незамеченным. Потому что, когда они работают плохо, мы все это прекрасно замечаем. Кто-то даже лишается жизни в этот момент и не может дальше анализировать. Или кто-то лишается родственников, когда они работают плохо. Когда они работают хорошо, мы это воспринимаем как должное. А нужно это все-таки воспринимать как хорошую работу людей конкретных, которые каждый день находятся на страже порядка. На страже порядка. Вот вы говорите, в России, например, мало порядка, да? Ну и сравниваете с какой-нибудь страной, с населением в 5 миллионов где-нибудь в Европе. Например. Например, там где-нибудь на севере Европы. Например. Вот, Европы. А я вам говорю, вот сравните, пожалуйста, нас и сравните, пожалуйста, Ближний Восток. Вот, пожалуйста, все. 3 секунды мы сравниваем. Безопасность у нас, безопасность у них. Все. сразу становится понятно, где более или менее спокойно. Вы говорите, а вот в США, а тут же мы говорим, а вот Бостонский марафон. Вот посмотрите, вот вам пример. Спецслужбы США, за которыми вы наблюдаете не только в новостях, но и в фильмах, где они всячески превозносятся, и где один повар, служивший когда-то морпехом, может уничтожить целую террористическую группировку, они могут прозевать людей, которые взрывают кого-то на марафоне. Наши спецслужбы, которые не так превозносятся и, более того, к ним относятся скептически наши же слушатели, сработали в этот раз хорошо, и вы не хотите, в общем-то, это признать. Некоторые из вас не хотят этого признать. А что еще? Источник Life News, сообщение от бабушки. Ну и хорошо, 53-й. А, увеличила... Что увеличило 48? Не понимаю. Борьба американцев с террористами увеличила их террористов поголовье. Так считает 48-й. Посмотрите в интернете, сколько терактов было предотвращено в Олимпийском Сочи. Много, добрый пыщ? Сколько? Вы сразу говорите. А, тогда добровольно пойдут на юг, идущий к морю, говорит. Волгоград косяк два раза. Тергруппу вообще нереально выявить без внедрения. Так считает 6-й. Говорят, спецслужбы крадут деньги, предназначенные спецагентам, пишет 15-й. Бытует точка зрения, что террористические акты проводятся с подачи правительства для инициации тех или иных политических кампаний. 46-й говорит. Да, 46-й, я знаю, это конспирологическая точка зрения. Она применяется не только к терактам, которые происходят и происходили, да, происходили, давайте будем говорить, происходили на территории Российской Федерации, но и относительно тех терактов, которые происходили на территории Соединенных Штатов Америки и тех терактов, которые происходили в Европе и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей. Да. Меня зовут Алексей из Москвы.
Да.
По поводу работ наших спецслужб. Живой пример. Помните, когда в Москве начались взрывы, вот на Каширке дом рухнул, потом да. В Печатниках подъезд?
Да.
Вот живой пример. Я тогда был в 9 классе, лет 15 назад, да? Угу. Гуляя в лесу с ребятами, нашли схрон. Реальный схрон, синюю бочку, в котором в итоге, как оказалось, было 12 килограмм тротилэквивалента. В бутылках из-под Кока-Колы, в термосе, часы типа пейджер были уже с проводами.
Угу.
Так вот, вызвали милицию... Приехал один бобик с двумя сотрудниками, с которыми мы пошли в этот лес. Начало темнеть. Они начали ныть то, что, во-первых, темно, во-вторых, это уже не наша территория, может, перенесем на завтра.
Uh-huh.
Я их уговорил подождать 10 минут, бегал по этому лесу, нашел это место. Так после того, как вызвали остальные спецслужбы, вместо того, чтобы как-то, не знаю, слежку установить, посмотреть, кто это заберет... Ну, просто выкопали, да, обезвредили, да, молодцы, но твари-то остались ходить по нашей земле.
Я прекрасно вас понимаю, и вы вспомнили дома на Каширке, да, и вспомнили вообще террористические акты, которые были на территории Российской Федерации и Норд-Ост, мы можем вспомнить захват. Как они доезжали до Москвы, эти люди? Как они привозили оружие? Как они проезжали мимо постов ДПС? Да, я не буду про это вообще даже говорить. Вот. Здесь говорят, что-то из селитры делали. Ну, то есть это, в принципе, такая взрывчатка, которую можно найти легко, насколько я понимаю. Взрывчатое вещество, да, селитра. Вот. Тогда же могли провести и большее что-то. И привозили. Я, в принципе, предполагаю, что существуют и полицейские, готовые продаться в любой момент. Я предполагаю и более чем уверен, и факты это подтверждают, что в свое время существовали милиционеры, которых подкупали те же самые террористы. Но сейчас мы говорим совершенно о другой ситуации. Может быть, если бы спецслужбы тогда, когда взорвались дома на Каширке, чуть раньше сработали так же, как сейчас сработали наши ребята, предотвращая теракт. Может быть, не было этих жертв. Может быть, я лично не знал женщину, у которой сын и дочь погибли в этих домах взорванных. Может быть, все бы было хорошо. Может быть, они нарожали бы детей, у них были бы семьи. Если бы спецслужбы тогда сработали так, как они сработали в этот раз. Это совершенно никакая не гарантия того, что они дальше будут работать так же. Это совершенно не гарантирует того, что они не будут допускать ошибок наши спецслужбы. Совершенно не гарантирует. Но это точно дает нам понять, что в этот раз они сработали хорошо. И мы должны этот момент учитывать. Мы должны этот момент учитывать. Об этом говорят. Вот, знаете, шумиху подняли, да, там. Это шум специально поднимают и пиарятся. И правильно делают, что пиарятся. И правильно делают. Потому что о проблемах наших спецслужб, об их косяках мы и так узнаем. мы и так узнаем. Для этого не нужен пиар. А об их работе мы не узнаем никогда, если они сами этого не скажут. А мы должны знать и должны понимать, что они что-то делают. Они работают. Они не зря существуют на наши налоги. Они не зря вообще, в принципе, есть в России. И мы все-таки в какой-то степени защищены. В какой степени? Это вопрос. Но защищены. Понимаете? Это разные вещи. Ну ладно, мы могли бы проголосовать на эту тему, наверное, уже поздно, просто потому что нам нужно уходить на новости по поводу того, насколько вы себя безопасно чувствуете или нет. Давайте оставим это пока на совести каждого, на совести каждого. Но если говорить о Москве, я свое личное впечатление некое скажу. Меня скорее беспокоит не террористическая угроза какая-то в Москве, потому что хотя они и были взрывы, они были не такими частыми. Меня волнует просто даже, когда я иду по улице, а там темно, и что мне кто-то может пробить, например, голову. Не меньше, по крайней мере, не меньше, чем вопрос террористической угрозы. Ну вот как-то так. Сейчас новости, после этого продолжим. Слушайте, я хотел про Рогозина поговорить, который предложил братья-танкиста игроков, ну, знаете, World of Tanks. Ну, есть такая игра. V of T. Вот примерно так. Значит, российский вице-премьер Дмитрий Рогозин прокомментировал опубликованные СМИ сообщения о том, что на Уралвагонзаводе ведется разработка дистанционного управления для российского танка Т-90. В своем твиттере он заметил, что теперь армии нужны не танкисты, а игроки World of Tanks. То есть те, кто рубится в танчике. Ну, вы, наверное, из них. Знаете, я думаю, что во многом это была шутка. Но, может быть, в этой шутке до какой-то степени есть и правда. Потому что прогресс технический, он не стоит на месте. И, естественно, прогресс технический не стоит на месте и в сфере военно-промышленного комплекса. И если раньше танкист должен был сидеть в танке, и сейчас он там присутствует, и не только, в общем-то, там несколько человек, там целый экипаж, то, может быть, со временем, и, скорее всего, так и будет, к этому идет, никто внутри танка сидеть не будет, а танком будут управлять извне. А это уже совсем другая история, согласитесь? 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК Твиттер, говорит Москва сайт. Вы знаете, может быть, Рогозин пошутил, а может и не пошутил, но это дает нам почву для фантазии. Давайте вместе пофантазируем, а возможно такое или нет? 7373948, алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Меня Денис зовут, Москва.
Да.
Да, я игрок в World of Tanks, и идея, в принципе, неплохая, как бы она глупо бы не звучала, может быть, шутливо, но действительно сейчас технологии дошли до того, что зачем человек, когда все может делать сама машина.
С другой стороны, я видел своих друзей, которые играли в эту игру, я в нее не играл, мне больше нравятся самолеты, вот, я видел, и они не то чтобы очень сильно жалеют свою машину. И мне кажется, если эта машина будет реальной, стоить несколько десятков миллионов, это обидно, если ее будут вот так вот расстреливать.
Ну, а с другой стороны, если ты следишь за своей репутацией в игре, если ты остаешься против половины там чужой команды один, и тебе нужно выиграть этот бой, то ты извиваешься, стараешься как-то управлять своей машиной так, чтобы там тебя не пробили, чтобы ты там настрелял нормально. То есть почему, если бы всем было бы все равно, никто бы не рос, не было бы каких-то статистик, не было бы киберспорта.
Ну то есть киберспортсмены могут стать кибервоинами, или это все-таки фантастика, и людей готовить придется совершенно других?
Да нет, почему нет? Военные также получают зарплату за то, что они делают, за то, что они воюют. Также люди получают зарплату за то, что они играют. Какая разница, что на поле боя, машина или она у тебя на мониторе?
Да, понял, спасибо огромное. Ну, разница только одна. Ты можешь погибнуть, и ты не можешь погибнуть. Дистанционно управляемый танк – это возможность перехвата, подавления этого самого управления, а экипаж внутри этого лишен, пишет Роман. А Роман, а если лишить, ну, может быть, в случае какой-то радиоатаки, средств управления, тот же самый танк, в котором находятся люди внутри, что тогда? Возможно это или нет? Я вот спрашиваю, как дилетант в этом деле, я вот только спрашиваю, мне интересно. Я вижу одно отличие грандиозное в том, что есть экипаж и нет экипажа. Когда он есть, он может умереть. Когда его там нет, он умереть не может. Максимум, что может случиться, теряем мы машину. Траки Кегберт-смартсмен на танке не поменяет, пишет Сергей Васильевич. Не поменяет траки. 7373948. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей. Это
да.
Москва.
Да, пожалуйста.
Я вот хотел вот такое сказать. Вот сейчас в кино идет фильм про человека, который управляет беспилотниками.
Так.
Это его работа.
Так.
Он встает, как я, ездит через пробки, садится и убивает людей онлайн.
Так.
И там вот психологическая драма, как он это переживает. Может быть, проблема будет психологическая?
Но я думаю, психологическая проблема у тех людей, которые сидят в танке и тоже кого-то убивают, присутствует. Это вообще проблема социализации людей, которые прошли войну, кого-то убивали, на их глазах умирали их товарищи. Ну, в войне по-другому никак. Но я слышал еще такую вещь от людей, от снайперов, что, например, человека, когда ты его видишь, цель, да, мы его назовем цель. Убивать легче, когда ты видишь и смотришь на человека сквозь прицел. Например, оптический. То есть он не так воспринимается, как если бы ты его расстрелял в упор из того же самого автомата. Или как если бы ты его зарезал ножом специальным. 7373948, телефон прямого эфира. А у киберспортсмена, я думаю, это расстояние будет еще дальше. Ну, то есть ощущение реальности у него будет не такое. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, пожалуйста.
Вы знаете, мне кажется, вот это вот дистанционное управление боевыми машинами, это очень перспективное направление.
Да?
Ну, хотя бы объясняется чем. Ну, допустим, растиражировать машины легко. То есть создать эти дроны управляемые. То есть, согласитесь, одно дело собрать машину, а другое дело обучить человека. То есть машин можно наштамповать много, а вот квалифицированные кадры доштамповать нельзя. И как было прекрасно, дрон вводится в бой, его сбивает, он перелогинивается на следующий дрон и снова в бой. Вы представляете это в танке? Танк раз, экипаж погиб. И пока следующий экипаж воспитаешь, 20 лет пройдет.
Да, это очень долго, вы говорите. Я понял. Думаю, в условиях реального боя электронику выведут из строя в первую очередь, и у геймеров будет квадрат Малевича на мониторе. Ну, так это задача наших радиотехников, насколько я понимаю. Слушайте, нам кто-то написал, вот 52-й, что он имеет отношение к военной робототехнике и просит дать ему линию. Давайте я сейчас всех отсеку, уберу. Пожалуйста, 52-й, ну, позвоните, если вы действительно имеете отношение к военной робототехнике. Вот вы. Как вас зовут?
Алло, привет, Алексей.
Да.
Меня зовут.
Не слышно было имени вашего.
Максим.
Да, Максим, вы написали, что вы имеете отношение к военной робототехнике. Это правда?
Да, да, да. И вот как раз хотел бы сказать по поводу средств.
Угу.
Американцы же изначально, когда приняли программу развития беспилотных летательных аппаратов, сажали за пульты летчиков.
Угу.
Вот, и оказалось, что это малоэффективно, потому что летчики привыкли воспринимать перегрузки телом, ну, то есть активно включаются в процесс управления, и они были менее эффективны по сравнению с геймерами, грубо говоря.
То есть это совершенно другие люди. Если мы говорим о войнах, кибервойнах, то они должны по-другому готовиться.
Конечно, конечно. Тем более, что беспилотники управляются, очень просто. То есть задаешь координаты, он летит куда надо, выполняет боевую задачу. Буквально вот управлять им не надо. Вот. И в этом главное отличие по сравнению с наземными средствами.
Угу.
Наземные средства, во-первых, в такой среде используются, которая по сравнению с воздухом, практически как белый шум. То есть ее сложно распознать, по ней сложно ездить. Трак не поменяет, как уже сказал один из слушателей. И вот как раз про дистанционное управление. Армата. Там основная идея в том, что экипаж сидит в бронекапсуле и фактически управляет всей машиной дистанционно.
Угу.
Только расстояние маленькое. То есть в случае чего он может вылезти и поменять трак. Направление это действительно перспективное. Сейчас очень много испытывается роботов. Вот. В открытых источниках об этом очень много пишут. У нас испытываются, за рубежом испытываются, а Америка в Ираке там применяла что-то.
По поводу траков я подумал, ну а что если, например, идут танки, они идут впереди, вот, а за ними мы едем, ну, на расстоянии, пускай там, километр, два, три, соответственно, с техникой, с возможностью, если что, поменять эти траки, если с кого-то, с какого-то танка слетел трак или еще что-то произошло, вот такая вероятность. То есть мы не сидим в теплой комнате где-то в Москве, а мы там же на поле боя, но мы далеко от линии соприкосновения тяжелой техники.
Да, вот сейчас очень активно у нас раскручиваются там роботы, которые... Да, даже не у нас, они уже давно используются, там роботы, которые разминируют. То есть они идут впереди и проделывают тропу. Угу. Для пехоты, для техники, вот как вариант.
Я хочу понять, вот я серьезно задаю этот вопрос, без шуток. Вот эти ребята, которые сейчас едят чипсы, пьют там газировку, часами проводят в битвах интернет, они способны переквалифицироваться в настоящих военных специалистов? Или это тоже, в общем-то, неподходящие люди?
Ну, условия, в которые будет принять техника, ведь военная служба — это не только там с автоматом бегать, это все-таки реально и... физически, то есть, допустим, в страны с жарким климатом. Угу. То есть, ну, каждый, но не любой может этим заниматься. Вот. Да и к тому же у нас это развивается, еще у нас этим занимаются. И сейчас вот, если знаете, там научные роты сейчас активно развиваются. То есть направление развития уже задано. Это вопрос времени, когда на поле боя появятся полностью безэкипажные, беспилотные, а может быть даже автономные полностью подразделение.
Которое само будет действовать?
Ну, скажем так, человеку останется только нажать кнопку и принять решение.
Понял.
Это уже серьезное поле для дискуссии, на вот, действительно сейчас разрабатывают концепции, как вот, что делать с моральной точки зрения. Потому что действительно есть такая тенденция, когда в рукопашном бою берешь окоп, или ты сидишь в защищенном командном пункте и нажимаешь на кнопку, чтобы пустить баллистическую ракету.
Но с другой стороны, я...
5 миллиардов людей.
Да, я понимаю, спасибо огромное. С другой стороны, я понимаю прекрасно, что война, время меняется, технологии меняются, и военные технологии меняются. Я об этом сказал в самом начале. И если раньше людям было, знаете, как говорят на улице, западло даже присесть в бою, чтобы в них не попадали, и они шли стройными рядами и держали этот строй, держать строй зачем-то, чтобы их убивали, видимо, побольше, то потом они научились ложиться, потом они научились рыть окопы, потом они научились еще чему-то. Сейчас они, может быть, научатся наконец-то, то есть мы, люди, не воевать друг с другом в открытую, а за нас будут воевать наша техника. Читеров кто выявлять будет, пишет 74-й. У нас, кстати, полстраны танкистов-профессионалов. World of Tanks, пишет 60-й. Это и обсуждаем, потому что Рогозин предложил брать танкисты и игроков именно этой игры, уж простите за тавтологию. Хорошо, давайте тогда сделаем небольшую паузу, это пока оставим в неких прожектах и мечтах наших, или, может быть, мыслях, и поговорим еще на одну тему.
Внимание! Говорит Москва.
Слушать, думать, знать правильные глаголы.
94,8.
Если можно, кстати, киньте еще одну отбивку, потому что тему я хочу взять короткую, и обязательно после нее поговорить о ваших планах. И не планах, а о ваших прогнозах на сегодняшний футбольный матч. Вы знаете, наши играют с Черногорией, и выиграют, победят, не победят. Нас устраивает, кстати, только... Даже ничья. А победа, естественно, тоже устраивает. Ну, а для начала я хочу просто несколько минут посвятить одной теме. Росстандарт предложил ввести крупные штрафы для автозаправок, продающих плохой бензин. Планируют штрафовать их в размере от 1 до 15% от годовой выручки. Это очень серьезный штраф. От годовой выручки. И говорят, что сейчас первые результаты проверок показали, что более 40% российских автозаправок торгуют некачественным топливом и не доливают бензин. Я хочу в течение нескольких минут, чтобы вы рассказали об этих заправках, где, на ваш взгляд, вас обманули, продали некачественное топливо, не долили бензина. Просто поработаем на Росстандарт немножечко. Немножечко им подскажем. Инициатива замечательная. Почему? Потому что я слышал очень много от вас историй о том, что вас обманывают. Ну и, соответственно, обманывают меня, потому что я так же, как и вы, заправляюсь. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей. Это Сергей.
Да, Сергей, пожалуйста.
Бывший автомобиль у вас Патриот.
Да.
Заправился на БП, и он заглох. Представляете, это машины, которые ест все, буквально все.
BP, British Petroleum. Я заправлялся на BP, у меня проблем не было, честно признаюсь, Сергей. Спасибо огромное. У Сергея возникли проблемы с British Petroleum, значит, когда он заправлял свой УАЗ Патриот. Уж не соответствует топливо автомобилю, они не роднятся. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, пожалуйста.
Меня зовут Сергей. Да, заправка «Нефтьмагистраль» на Дмитровском шоссе. Угу. На въезде, грубо говоря, в Москву. Постоянно не доливают бензин, ну, литров 5.
А как вы это понимаете?
Если льешь целый бак, ну, как бы я езжу на Volvo, да, вот на XC90, бак большой, заправляю до полного бака. Угу. Стандартно не доливают. Ну, то есть обсчитывают там литров на 7 на 10.
А, то есть вы просто знаете объем своего бака, и когда,
конечно,
заливаете, понимаете.
Конечно, ну, чудес не бывает. Если у меня бак, там, грубо говоря, там 86 литров, мне чек выносит на 96, и я еще на чем-то приехал, да?
А как вы поступаете в этой ситуации? Вы начинаете ссориться, ругаться?
Вы знаете, я пытался дозвониться до ихнего руководства, но где меня так, можно сказать, нежно отправили... Ну, понимаете, куда.
Заниматься своими делами, я так скажу. Вы у них не заправляетесь элементарно.
Причем это не первый раз, да, не один раз у меня такая была ситуация там. Сейчас я там не заправляюсь, стараюсь на больших заправках.
Но мы не рекламируем. Мы никого не рекламируем, мы сейчас всех ругаем. Тех, кого нужно ругать, рекламировать никого не надо. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Сергей.
Да, пожалуйста, Сергей.
Вот такая же проблема, как у предыдущего слушателя. Езжу на большой машине, заправляюсь до полного бака. Правда, не бензином, а соляркой.
Где вас обманывали?
Санпетрол на Горьковском шоссе частенько.
Угу. Больше ничего?
Особенно во Владимирской области. Условно говоря, приезжаешь с полбаком, то есть 44 литра планируешь залить, заливают там 53-52.
Угу.
Я явно, что это какой-то обман в наливной аппаратуре.
Побороться не получилось?
Слушайте, там вот сидят девушки, которые хлопают глазами и ничего вразумительного ответить не могут.
Ну и понятно, и время у нас у всех не резиновое, мы все хотим и торопимся.
Время не резиновое, согласен, Алексей.
Да,
согласен.
Да,
ну,
да.
Ну вот на этих заправках частенько.
Да, я помню, спасибо огромное. Мы все торопимся, нам всем нужно делать какие-то дела и разбираться на заправке за литр или два, просто нет времени. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Денис.
Да, Денис.
Езжу на BMW 3 серии и тоже хотел бы сказать по поводу заправок BP.
Так.
На шоссе энтузиастов заправлялся регулярно, постоянно. В результате, к сожалению, застучали клапана.
Ничего себе.
Приехал в сервис и сказали, что это постоянная проблема всех, кто заправляется бензином с присадками. В частности, у них есть бензин Ultima.
Угу.
Ну, вот...
А вы с присадками лили, да?
Да, с присадками.
Я вот никогда с присадками не лью. Никогда.
А, ну, возможно.
Никогда.
Вот мне порекомендовали средства для очистки, что после этого, говорят, вот восстановится все это, но, соответственно...
Ну, понятно, спасибо большое. На про бензин с присадками я скажу так, вот все люди, которые мне говорили о нем, и мне говорили об этом, когда я покупал автомобиль, ни в коем случае, у меня тоже BMW, не лить туда бензин с присадками. Ни под каким видом вообще. 7373948, чего я и не делаю. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Алексей, Александр меня
да.
зовут.
Да.
А вот работаю в московском такси.
Да.
Вот, раньше заправлялся, скажем так, на дорогих заправках, проблем никогда с машиной не было, да. Вот последние 2 месяца заправлялся на Нефтьмагистрали, это пересечение Варшавского шоссе и МКАД.
Uh-huh.
Вот. Сейчас вот накрылся катализатор. Вот.
Вы связываете это с некачественным топливом?
Ну, в сервисе сказали, да, то, что плохой бензин. Вот буквально сегодня там заправился, скажем так, опять на дорогой заправке известной, да.
Uh-huh.
Ну, проблема, как бы, скажем так, немножко, ну, сгладилась
немного. Ну, слава богу. Alt.slony, вот как так подписался слушатель. Вы ему объясните, что объем бензина зависит от температуры воздуха. То есть вот так вот, да? На BP не берите дизель Ultimate. Не берите Ultimate. Весь наш бензин, кроме 92-й, с присадками, кукурузер пишет. Футбол начинается, пишет 81-й. Короче говоря, я надеюсь, что Росстандарт действительно займется этим. От вас услышал проблемы с BP, бензин с присадками, Нефтьмагистраль. Я ждал, что вы про Газпромнефть скажете, потому что обычно про нее говорят. Но вы решили не говорить в этот раз. Хорошо, сейчас небольшая пауза, 2 минуты о футболе.
Слушать. Думать. Знать.
Говорит Москва. 94.8 FM.
Итак, наша сборная играет с Черногорией. И какие у вас прогнозы на эту игру? Игра уже начинается. Вот сейчас звучит, видимо, гимн. Ну, не наш, видимо, а черногорский звучал. Наверное, то ли будет, то ли был уже наш гимн. Я просто этот момент просмотрел, пока говорил про бензин. 7373948. Давайте, ваши прогнозы. Алло, здравствуйте.
Прогнозов нет, хотел по прошлой теме важное.
О, простите, простите, я просто не могу сейчас уже, нам нужно, вот у меня минута буквально. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Алексей меня зовут.
Да, Алексей, пожалуйста, какой прогноз на игру?
Ну, наши, наверное, выиграют с очень маленьким скромным преимуществом.
Скромное преимущество, но все-таки выиграют, спасибо. Ленивец пишет 4-2 в нашу пользу, 3-0 наши победят, пишет 93-й. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, это Максим?
Да.
Известный.
Да, Максим.
Я думаю, будет 2-2.
2-2, вы думаете, ничья?
Да.
Понял, спасибо огромное. Максим прочит нам ничью. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей.
Да, пожалуйста.
И я думаю, что все-таки наши должны победить. Ну, как-то уже пора, уже и хватит. Уже ракеты наши летают хорошо. Хоккеисты наши побеждать. Играют хорошо. Пора бы уже в футбол начать играть хорошо.
Понял, смотрю картинку, вижу, что Слуцкий поет наш гимн. Значит, наш гимн действительно играет сейчас. А это значит, что, несмотря на то, что вы в пробке, вы сейчас должны немедленно встать в своих автомобилях и петь гимн вместе со Слуцким. 7373948, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Здравствуйте еще раз, Алексей. Уже встал на исполнение гимна.
Да.
Ну, думаю, что сыграют где-нибудь 1-0, не больше, и сольют потом игру.
Сольют игру. 3-1 в пользу черногорцев, пишет 80-й, 1.5-0 счет, пишет 93-й, ничья 2-0, пишет и имя. А как это ничья 2-0? Скажи, чтобы все встали. Я уже сказал, чтобы все встали. 7373948, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Роман.
Да, пожалуйста, Роман.
Ну, думаю, игра будет тяжелой. Наверное, особенно в первом периоде, когда черногорцы начнут атаковать. 2-1, я думаю, в лучшем случае выиграет российская команда.
2-1. Ну, хорошо, мы послушали ваши прогнозы. В большинстве своем вы говорите, что мы победим с небольшим отрывом в мяч. Вот, в гол, но тем не менее победим. Сейчас отправляемся в движение. И я так понял, что вы во время гимна встали. И встали так, что шестибальные пробки.
В движении.
Где едете, что видите, вы можете рассказывать. И коротко еще счет так накидывать. Вместе, совместим немножечко, да? 7373948, где едете, что видите, рассказывайте. Потому что ситуация на дорогах Москвы не такая уж и прекрасная. Во всяком случае, на МКАД есть проблемы, что на востоке, что на западе. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Алексей.
Да, пожалуйста, Алексей.
Я еду по Минневскому, тут вечная пробка, начиная от пересечения с Малой Пилевской. И это, видимо, до самого будет, пожалуй, до конца стройки.
А прогноз?
Я думаю, еще полчаса будет все плохо, а потом потихоньку будет рассасывать.
Я понял. Я понял. Спасибо огромное, но я подумал, что вы прогноз по матчу еще дадите. Как вас зовут, или здравствуйте?
Привет, Леша. Дмитрий, 62-й.
Да, пожалуйста, Дмитрий.
Лосиный остров мертв, внешнее, внутреннее, все мертво.
Прогноз по игре будете давать?
Ничья.
Ничья. 7373948. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Владимир, да. Улица Вавилова, Дмитрия Ульянова, Долмоносовского стоит мертво. Это удивительно, поскольку она тут иногда едет.
Вы сможете в этой мертвой пробке смотреть трансляцию игры или нет?
Нет, не я сможете. И так не буду смотреть.
Вы не любите футбол. Тогда слушайте, собственно, баррикады, слушайте отбой с Владимиром Карповым. Тоже будет очень даже интересно. 7373, да, наверное, даже интереснее. Как вас зовут, алло, здравствуйте? Нет, не получилось. 7373948, как вас зовут, алло? Коротко. Алло, да, пожалуйста.
Здравствуйте.
Да.
Еду по Садовому. Наоборот, все едет, все хорошо. Я думаю, что 1-1.
1-1. Ну что, наше время подошло к концу. Сейчас новости. Я с вами прощаюсь до завтра. Смотрите матч, слушайте баррикады. И да пребудет с вами сила.